Да, надо, чтобы теперь все это было ясно поставлено. Чтобы все ясно читали друг в друге. Чтобы не было этих мрачных и страстных отречений, как давеча отрекался Рогожин. И пусть все это совершится свободно и светло. Разве не способен к свету Рогожин? Он говорит, что любит ее не так, что в нем нет сострадания, нет никакой такой жалости. Правда, он прибавил потом, что твоя жалость может быть еще пуще моей любви, но он на себя клевещет. Хм, Рогожин за книгой? Разве уж это не жалость и не начало жалости? Разве уж одно присутствие этой книги не доказывает, что он вполне сознает свои отношения к ней? А рассказ его давеча? Нет, это поглубже одной только страстности. И разве одну только страстность внушает ее лицо? Да и может ли даже это лицо внушать теперь страсть? Оно внушает страдания. Оно захватывает всю душу. Оно и жгучее, мучительное воспоминание прошло вдруг по сердцу князя. Да, мучительное. Он вспомнил, как еще недавно он мучился, когда в первый раз он стал замечать в ней признаки безумия. Тогда он испытал почти отчаяние. И как он мог оставить ее, когда она бежала тогда от него к Рогожину? Ему самому следовало бы бежать за ней, а не ждать известий. Но неужели Рогожин до сих пор не заметил в ней безумия? Хм, Рогожин видит во всем другие причины, страстные причины. И какая безумная ревность! Что он хочет сказать давешним предположениям своим? Князь вдруг покраснел, и что-то как будто дрогнуло в его сердце. К чему, впрочем, и вспоминать про это? Тут безумство с обеих сторон. А ему, князю, любить страстно эту женщину почти немыслимо, почти было бы жестокостью, бесчеловечностью. Да, да. Нет, Рогожин на себя клевещет. У него огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. Когда он узнает всю истину, и когда убедится, какое жалкое существо это поврежденное, полоумное, разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. О, как он непростительно и бесчестно виноват пред Рогожином! Нет, не русская душа потемки, а у него самого на душе потемки, если он мог вообразить такой ужас. За несколько горячих и сердечных слов в Москве Рогожин уже называет его своим братом, а он... Но это болезнь и бред, это все разрешится. Как мрачно сказал давеча Рогожин, что у него пропадает вера. Этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что любит смотреть на эту картину. Не любит, а значит, ощущает потребность. Рогожин не одна только страстная душа, это все-таки боец. Он хочет силой воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна. Да, во что-нибудь верить, в кого-нибудь верить. А какая, однако же, странная эта картина Гальбейна. А, вот эта улица. Вот, должно быть, и дом. Так и есть, номер 16, дом коллежской секретарши Филисовой. Здесь. Князь позвонил и спросил Настасью Филипповну. Сама хозяйка дома ответила ему, что Настасья Филипповна еще с утра уехала в Павловск к Дарье Алексеевне, и даже может произойти, что останутся там и несколько дней. Филисова была маленькая, востроглазая и востролицая женщина, лет 40, и глядела лукаво и пристально. На вопрос ее об имени, вопрос, которому она как бы с намерением придала оттенок таинственности, князь сначала было не хотел ответить, но тотчас же воротился и настойчиво попросил передать его имя Настасье Филипповне. Филисова приняла эту настойчивость с усиленным вниманием и с необыкновенно секретным видом, которым, видимо, желала заявить, что «Не беспокойтесь, я понялась. Имя князя, очевидно, произвело на нее сильнейшее впечатление. Князь рассеянно поглядел на нее, повернулся и пошел назад в свою гостиницу. Но он вышел не с тем уже видом, с каким звонил к Фелисовой. С ним произошла опять и как бы в одно мгновение необыкновенная перемена. Он опять шел бледный, слабый, страдающий, взволнованный. Колена его дрожали, и смутная потерянная улыбка бродила на посинелых губах его. Внезапная идея его вдруг подтвердилась и оправдалась, и он опять верил своему демону. Но подтвердилась ли? Но оправдалась ли? Почему с ним опять эта дрожь, этот пот холодный, этот мрак и холод душевный? Потому ли, что опять он увидел сейчас эти глаза? Но ведь он и пошел же из летнего сада единственно с тем, чтоб их увидать. В этом ведь и состояла его внезапная идея. Он настойчиво захотел увидать эти давешние глаза, чтоб окончательно убедиться, что он непременно встретит их там, у этого дома. Это было судорожное желание его, и отчего же он так раздавлен и поражен теперь тем, что их в самом деле сейчас увидел, точно не ожидал. Да, это были те самые глаза, и в том, что те самые, нет уж никакого теперь сомнения, которые сверкнули на него утром в толпе, когда он выходил из вагона Николаевской железной дороги. Те самые, совершенно те самые, взгляд которых он поймал потом давеча у себя за плечами, садясь на стул у Рогожина. Рогожин давеча отрекся. Он спросил с искривленную, леденящую улыбкой, чьи же были глаза-то? И князю ужасно захотелось еще недавно, в воксале Царскосельской дороги, когда он садился в вагон, чтобы ехать к Аглае, и вдруг опять увидел эти глаза уже в третий раз в этот день, подойти к Рогожину и сказать ему, чьи это были глаза. Но он выбежал из воксала и очнулся только пред лавкой ножовщика в ту минуту, как стоял и оценивал в 60 копеек один предмет с оленьим черенком. Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более. Этот демон шепнул ему в летнем саду, когда он сидел, забывшись под липой, что если Рогожину так надо было следить за ним с самого утра и ловить его на каждом шагу, то, узнав, что он не поедет в Павловск, что уже, конечно, было роковым для Рогожина сведением, Рогожин непременно пойдет туда, к тому дому на Петербургской, и будет непременно сторожить там его князя, давшего ему еще утром честное слово, что не увидит ее, и что не затем он в Петербург приехал. И вот князь судорожно устремляется к тому дому, и что же в том, что действительно он там встречает Рогожина? Он увидел только несчастного человека, душевное настроение которого мрачно, но очень понятно. Этот несчастный человек даже и не скрывался теперь. Да, Рогожин давеча почему-то заперся и солгал, но в воксале он стоял, почти не скрываясь. Скорее даже он, князь, скрывался, а не Рогожин. А теперь у дома он стоял по другой стороне улицы, шагах в 50 наискось, на противоположном тротуаре, скрестив руки, и ждал. Тут уже он был совсем на виду и, кажется, нарочно хотел быть на виду. Он стоял как обличитель и как судья, а не как кто. А почему же он, князь, не подошел теперь к нему сам и повернул от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их и встретились? Да, глаза их встретились, и они посмотрели друг на друга. Ведь он же сам хотел давеча взять его за руку и пойти туда вместе с ним. Ведь он сам же хотел завтра идти к нему и сказать, что он был у нее. Ведь отрекся же он сам от своего демона, еще идя туда на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу. Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывание его демона. Нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что, однако же, производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение. Убеждение в чем? О, как мучила князя чудовищность, унизительность этого убеждения, этого низкого предчувствия, и как обвинял он себя самого. «Скажи же, если смеешь, в чем?» — говорил он беспрерывно себе с упреком и с вызовом. «Формулируй, осмелься выразить всю свою мысль, ясно, точно, без колебания». «О, я бесчестен!» — повторял он с негодованием и с краской в лице. «Какими же глазами буду я смотреть теперь всю жизнь на этого человека? О, что за день! О, Боже, какой кошмар!» Была минута в конце этого длинного и мучительного пути с петербургской стороны, когда вдруг неотразимое желание захватило князя пойти сейчас к Рогожину, дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами, сказать ему все и кончить все разом. Но он стоял уже у своей гостиницы. Как не понравились ему давеча эта гостиница, эти коридоры, весь этот дом, его номер не понравились с первого взгляду. Он несколько раз в этот день с каким-то особенным отвращением припоминал, что надо будет сюда воротиться. «Да что это я, как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие», — подумал он с раздражительной насмешкой, останавливаясь в воротах. Новый нестерпимый прилив стыда, почти отчаяния, приковал его на месте при самом входе в ворота. Он остановился на минуту. Так иногда бывает с людьми. Нестерпимые внезапные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкновенно останавливают на одну минуту на месте. «Да, я человек без сердца и трус», — повторил он мрачно и порывисто двинулся идти, но опять остановился. В этих воротах и без того темных в эту минуту было очень темно, надвинувшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет, и в то самое время, как князь подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. В то же время, когда он порывисто двинулся с места после мгновенной остановки, он находился в самом начале ворот, у самого входа под ворота с улицы. И вдруг он увидел в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на лестницу одного человека. Человек этот как будто чего-то выжидал, но быстро промелькнул и исчез. Человека этого князь не мог разглядеть ясно и, конечно, никак бы не мог сказать, наверное, кто он таков. К тому же тут так много могло проходить людей, тут была гостиница, и беспрерывно проходили и пробегали в коридоры и обратно. Но он вдруг почувствовал самое полное и неотразимое убеждение, что он этого человека узнал и что этот человек непременно Рогожин. Мгновение спустя князь бросился вслед за ним на лестницу. Сердце его замерло. «Сейчас все разрешится», — странным убеждением проговорил он про себя. Лестница, на которую князь взбежал из-под ворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно строенных домах, была каменная, темная, узкая и велась около толстого каменного столба. На первой забежней площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде ниши, не более одного шага ширины и в полшага глубины. Человек, однако же, мог бы тут поместиться. Как ни было темно, но, взбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут, в этой нише, прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся. Два давешние глаза, те же самые, вдруг встретились с его взглядом. Человек, таившийся в нише, тоже успел уже ступить из нее один шаг. Одну секунду оба стояли друг перед другом почти вплоть. Вдруг князь схватил его за плечи и повернул назад к лестнице, ближе к свету. Он яснее хотел видеть лицо. Глаза Рогожина засверкали, и бешеная улыбка исказила его лицо. Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в ней. Князь не думал ее останавливать. Он помнил только, что, кажется, крикнул: «Парфен, не верю!» Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним. Необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды, но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакой силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак. С ним случился припадок эпилепсии, уже очень давно оставивший его. Известно, что припадки эпилепсии, собственно, самая падучая, приходят мгновенно. В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль – вырывается из груди, в этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление. На многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое. Надо предположить, что такое впечатление внезапного ужаса, сопряженного со всеми другими страшными впечатлениями той минуты, вдруг оцепенили Рогожина на месте и тем спасли князя от неизбежного удара ножом на него уже падавшего. Затем, еще не успев догадаться о припадке и увидев, что князь отшатнулся от него и вдруг упал навзничь прямо вниз на лестницу, с размаху ударившись затылком о каменную ступень, Рогожин стремглав бросился вниз, обежал лежавшего и почти без памяти выбежал из гостиницы. От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более 15, до самого конца лестницы. Очень скоро, не более как минут через 5, заметили лежавшего, и собралась толпа. Целая лужица крови около головы вселяла недоумение. Сам ли человек расшибся, или был какой грех? Скоро, однако же, некоторые различили падучую. Один из номерных признал в князе давешнего постояльца. Смятение разрешилось, наконец, весьма счастливо по одному счастливому обстоятельству. Коля Иволгин, обещавший быть 4 часам в весах и поехавший вместо того в Павловск, по одному внезапному соображению отказался откушать у генеральши Япончиной, а приехал обратно в Петербург и поспешил в весы, куда и явился около 7 часов вечера. Узнав по оставленной ему записке, что князь в городе, он устремился к нему по сообщенному в записке адресу. Известившись в гостинице, что князь вышел, он спустился вниз в буфетные комнаты и стал дожидаться, кушая чай и слушая орган. Случайно услышав разговор о приключившемся с кем-то припадке, он бросился на место по верному предчувствию и узнал князя. Тотчас же были приняты надлежащие меры. Князя перенесли в его номер. Он хоть и очнулся, но в полное сознание довольно долго не приходил. Доктор, приглашенный для осмотра разбитой головы, дал примочку и объявил, что опасности от ушибов нет ни малейшей. Когда же уже через час князь довольно хорошо стал понимать окружающее, Коля перевез его в карете из гостиницы к Лебедеву. Лебедев принял больного с необыкновенным жаром и с поклонами. Для него же ускорил и переезд на дачу. На третий день все уже были в Павловске.